Итак, как я говорил, у нас сегодня необычная лекция. Нас посетил известный лектор в своем турне по России. Он согласился прочитать у нас одну из лекций. Это специалист по ведической культуре, по ведической философии, поэтому сегодня будет лекция по этой тематике. Его зовут Хакимов Александр Геннадьевич. Запишите себе, Александр Геннадьевич.
Добрый вечер. Очень приятно видеть. Первый раз такая лекция, когда вот много интересных людей, интеллигентных, интеллектуальных людей. Потому что ведическая культура предназначена именно для, прежде всего, интеллектуального сословия людей. Те, кто мог воспринять вот эту науку, а потом ее уже применять позже. Если вещь, как бы она не воспринята, ее трудно применить. Вот в этом проблема, да, если какие-то высшие истины как бы существуют, но применить их сложно, потому что не хватает осознанности, может быть, ну, каких-то определенных навыков, образования, может быть, воспитания, качеств, то есть большая работа. Но уже есть люди, которые как бы имеют это, может быть, точно впитали семейные традиции или собственными усилиями они достигли какого-то результата интеллектуального с помощью образования. Ведь говорится, что успешные есть только три типа людей в этом мире, которые всегда достигают успеха. Обязательно. Первый тип – это ученые. Ученые, они успешные в жизни, знают науку в совершенстве. Второй тип – это герои, способные на героические поступки, отважные, очень самоотверженные люди. И третий тип – слуги, которые могут применить принцип служения, также добиваются успеха. И даже одно из этих как бы качеств делает человека довольно успешным и известным человеком, успевающим. Но особенно важно, когда есть три составляющие вместе. Когда есть принцип служения, принцип героизма и принцип знания в человеке. Если какой-то один принцип устранить, уже будет что-то не очень достаточное. И вот принцип служения, он говорит, основной считается здесь, потому что если нет служения, то будут конфликты в обществе. Вот наука взаимоотношений строится именно на принципе служения. Как нам построить гармонию, скажем, да, вот в обществе людей. Принцип служения должен быть. Если мы чувствуем, что вот я слуга вот этой группы людей, или я слуга своей семьи, я слуга своих детей, я слуга своей страны, знаете, это положение человека, да? Или я думаю, я хозяин этой семьи, хозяин этой страны, хозяин, собственник, да? То есть это уже другая точка зрения. Вот веды говорят, что основа успеха именно на принципе служения. Ну, сейчас есть книги по бизнесу современные, они тоже утверждают эту истину, что вот принцип служения применим, универсален, что мы принимаем каждого как господина, принимаем, и мы служим ему. Вот. Люди достигают успеха в торговле, в других делах, благодаря этому принципу. И вот в ведах он говорит, что нужно его освоить, потому что это относится к нашей глубинной природе. Как бы это не противоречит нашей природе. Как говорится, служить бы рад, прислуживаться тошно, да, Чацкий говорит. Так вот, есть как бы принцип эксплуатации, есть принцип любви, веда говорит. И вот служение основано на принципе любви. А эксплуатация – это принцип насилия какого-то, не любви, антоним получается любви. Ну, ненависть какая-то, или зависть какая-то. Или вот я... И вот эта зависть или вражда бывает двух видов между людьми. Также она есть природная и приобретенная. Вот веды утверждают, что есть две такие вещи. Природа означает, ну как вот кошка и собака, представьте, да, они по своей природе плохо совместимы. Ну, такой пример. Конечно, бывает, что они и хорошо могут общаться, понятно. Но в целом мы вот видим пример подходящий, чтобы понять вот этот момент. А есть приобретенная вражда. Например, когда мы не отдаем долги друг другу. Вот вражда, она приобретается, видите, она как бы развивается. Вроде все было хорошо, вот поженились люди, да, а потом проходит 3-5 лет, они враги, они вот до ненависти могут скатиться, от любви до ненависти один шаг. Вот это законы вражды и любви, оказывается, не поддаются нашему интеллекту осознанию. Вот если мы имеем вот это вот качество осознания, мы сможем понять законы любви, законы ненависти и потом пользоваться этим. Как из врага сделать друга, это вот реальный факт. И сейчас, конечно, в мире не хватает такого знания, сами понимаете, что даже ООН не справляется с такой задачей, как мир на всей планете. Это практически считается идиллия, идеалистично, утопично. И при помощи войн пытаются установить мир. Это еще один парадокс, потому что веды говорят, невозможно, это парадокс. То есть, что посеешь, что пожнешь. Войной не добьешься гармонии в мире. Это крайнее средство. Нужно знать, когда это может применяться, когда исключено. В целом, говорится, войны не должно, должен быть мир. И тут мы приведем пример Раскольникова у Достоевского. Помните, да, этот герой, который молодой, красивый, умный человек, студент. И он думает, я бы достиг больших успехов. Был бы очень полезен обществу всем, всему. Мои данные, как бы мой дар. Но у меня нет денег. Я не могу реализовать себя. Потому что просто нет денег. А вот эта старушка, процентщица, да, она не важнее вши, посмотрите. Она совершенно бесполезный человек. Так он смотрит с социальной точки зрения. Злобная какая-то, жадная. Она там эти проценты там, людей этих вот использует. Но что будет плохого, если я эту старушку убью? Деньги возьму, я принесу в пользу обществу. В чем тут, скажем, противоречие? В том, что благие намерения, видите, а средства плохие. Это карма. Карма, и вот карма означает, что посеешь, что пожнешь. То есть я не могу достичь высшей цели, используя какие-то плохие средства насилия. Потому что я тогда должен получить результат насилия взамен. Так и получается, что Раскольников, он не достигает успеха. Видите, психология меняется, карма, она входит внутрь, этот поступок, он начинает переживать, он не дает ему покоя, он в конце концов сознается и идет в тюрьму. Как бы есть преступление и наказание. И как вед говорится, причина, следствие, карма, закон, карма. То есть это вот ведическая культура, она объясняет законы кармы, законы реинкарнации, законы бытия, философский принцип, абсолютная истина, сознание человека, качество материальной природы, как они сочетаются в человеке, как они меняются, как они взаимодействуют. Такая сложная картина. Но в целом веда, если сказать перевод слова веда, веда означает знание. Буквально в смысле слова. Ведать мы говорим, знать. Не ведаю, не ведают, что творят. Или ведун, ведьма. Это все один корень. Тот, кто что-то вот знает, скажем. И в русском запасе слов очень много санскрита, оказывается. Есть русские же веды, знаете, есть индийские веды. Русские веды есть из нескольких источников, как мы выяснили. Есть веды, которым 7 тысяч лет русские. Я видел в Омске такие книги, рунические знаки. 7 тысяч лет. Есть другие веды, которые немножко моложе. Индийские веды примерно 5 тысяч лет. Все это веда. Потому что между ними, если изучить, разницы вообще никакой нет. То есть в объеме только информации различия. То есть знания фактически одно и то же. Та же реинкарнация, абсолютно истинное устройство Вселенной, все это описывается идентичным образом. И в санскрите «ади», «ади» – начало, мы говорим «один» по-русски. Кашляйте громче, не стесняйтесь. Прокашляйте. «Ади» – «один», «два» – «два» на санскрите, «три» – «три» на санскрите, «четыре» – «чатур», «пять» – «панча», «шесть» – «шат». Ну вот смотрите, мы практически по-русски считаем, видите? Медведь, что такое медведь? Мед и веда. Кто такой? Он знает, где мед, медведь называется. Санскрит. Ну, я не знаток санскрита, я просто некоторые моменты говорю, что как много общего в этой культуре. И Махабхарата говорит, что когда эта культура вед была распространена повсюду. Вот сейчас мы видим на Аркаим, скажем там, на Урале, Аркаим, ведический город. Потом в Омске мы тоже нашли поселение ведическое, раскопки сделали. Я забыл себе фотографию, простите, я хотел вам показать одну интересную фотографию. Из Индии мне прислали недавно фотографию, там нашли скелет, останки человека. Человеческий череп примерно 1.5 метра в диаметре. То есть голова моя поместится в глазницу, еще место останется вот так вот. Там вот эти раскопки, и люди там на фоне этого всего. Еще не знаю подробностей, но мне прислали фото пока. Это через интернет было послано.
Это Россия, территория России?
Нет, Индия. В Индии нашли. И как мне говорили, это не самая крупная еще находка была, что остальные были скрыты просто как факт, а это вот показали ее. Очень интересное чувство. Мы испытали в виде такой вот скелет, остров человеческий. И, например, ведические науки, они очень разнообразны. Веда сейчас очень огромный интерес пробуждает на Западе. Аюрведа, медицина, или Дханурведа, управление государством, или астрология, астрономия ведическая, психология ведическая. Это очень интересные науки. Они сейчас нетрадиционные. То есть это не тот метод. Мы не знаем, каким методом постигать их. Вот сейчас мы изучаем это все. Оказывается, есть секрет. Есть одна ключевая наука, которая открывает все эти тайны. Я, конечно, вам сегодня расскажу об этом. Но это открытый секрет называется. Его можно открыть, но уже как-нибудь воспользуйтесь сами. От вашего благочестия зависит, от вашего интеллекта, от вашего желания, то есть от вашего стремления. Это лично каждый человек может открыть в себе. Аутентичный путь познания, отметьте. Аутентичный. Не внешнего наблюдения, а через собственное переживание, через опыт. Другого доказательства не существует этим вещам. Если вы это пережили, это доказано. Если вы это не пережили, никакая теория не поможет нам установить эту истину. Невозможно. То есть непосредственно через свои чувства, через свой ум, через свое сердце нужно пропустить это знание, и тогда это будет доказано. Или через практику, мы говорим. Есть пример, который дает также, ведический пример. Вот баночка с медом, но тут вода у нас. Но я говорю, мед здесь, предположим. Помните, как выглядит мед, верно? Такая жидкость, она оливкового цвета, вот такая густая. Я говорю, попробуйте, очень сладко. Кто-то может сказать, но я наблюдаю, что так же может выглядеть машинное масло. Почему должен верить, что это мед? А, докажите мне это. И это очень трудно эмпирически доказать, да, то есть какими-то внешними доказательствами. Но есть другой метод. Просто попробуйте. Вот он. Переживите этот вкус, ощутите его, и доказательства уже не требуется. Видите? Поэтому, когда речь идет о самадхи, о высшем как бы этом сознании, просветлении, говорится так, что если кто-то ощутил самадхи, доказывать не нужно ничего, верно? Если он не ощутил самадхи, тоже доказывать ничего не нужно. Недоказуемо ни то, ни другое. Это вопрос опыта. Как есть другой пример. Если открыть веды, что касается чистоты, вот законов гигиены, чистоты, это общепринятые вещи, понятны сейчас любому из нас. Если коснулись нечистого места, то нужно омыться, верно же? Вот испражнения животного нечисты. Самое нечистое – это испражнение живых существ. Если вы коснулись испражнений живых существ, нужно мыть руки 12 раз без мыла. Вот только не сбейтесь со счета, под краном считать. Раз, два, и вот 12 раз нужно отмыть, тогда будет считаться чистым. Вот веда говорит так. Нет воды, песком можно сделать, песком можно вымываться, в пустыне можно песком очищать тоже, но больше нужно. Уже где-то 30 раз нужно. Только не протереть дырку пока. И с другой стороны, с мылом 2 раза можно быть. В другом месте пишется, если вы осквернились, в том есть нечистого места, возьмите коровий навоз и очистите. Мы немедленно заметим противоречие, верно же, мы же эмпирики, мы же повоспитаны так. Только что утверждалось, что помет животным самое нечистое. А тут же утверждают, что пометом животным можно очищать что-то. И в этом не дается никаких объяснений на этот счет. Применяйте и вы увидите результат. Люди в Индии до сих пор увидите, что они смазывают полы в доме коровьим навозом, смешанный с глиной. Это просто такая корочка. И никакой инфекции. На кухне то же самое. Чистейшее. Никакой инфекции не бывает. Там есть коровий навоз. Недавно один калькутский врач, он открыл вот свойства навоза, антисептик. Сильнейший антисептик, который есть в природе. Коровий навоз. Развести с водой, так побрызгать, и все уже чистым становится. Знаете, от тонких также существ, очень сильное средство оказывается. Почему? Дается только одно объяснение. Корова в гуне благости, говорится. Особое состояние, особое качество животного, поэтому ее помет тоже чистый. Тогда опираюсь на логику. Смотрите, я же логик. Если корова в гуне благости помет чистый, значит человек в гуне благости тоже должен помет чистый. А вот уже это не работает, видите? У человека даже в гуне благости помет уже не чистый. Да? Не только логика, есть какие-то установленные вещи, вот просто нужны законы природы. Вот только представьте, если я сейчас выйду на машине в город, не зная правил дорожного движения. Левосторонние или правосторонние, или какие там знаки, их понятия не имею. На каждом шагу мне будет страшно, правильно? А вдруг кто-то выскочит? Я же буду бояться всего. Мне нужны точные знания, не какие-то догадки, а точные знания правил дорожного движения. Тогда я тебе страшно могу ездить по городу. И таким образом, когда у нас накапливается страх к жизни, понимаете, он накапливается, да? Это из-за наших ошибок, каких-то несовершенств, вот этот страх. Означает, что нужно изучить законы природы. И себя, и установить правильные взаимоотношения. И тогда не будет этих последствий, которые нам как бы угрожают в этой жизни. Ну, эти неприятности в жизни бывают, потрясения могут быть. Мы же живем в мире, наполненном проблемами, так или иначе. Есть всегда какие-то сложности. Из-за того, что, скажем, мир временный, это говорят. Мы все потеряем, что имеем, например. Уже предопределено, видите, все, что мы получили, мы потеряем. Либо деньги уйдут от нас, либо мы от денег, говорите. То есть временно. Поэтому мы должны быть готовы к этому. Веда говорит, нужно быть готовы, готовить свое сознание к тому, что мир временный, как сосредоточиться на вечных вещах. И вот эта наука называется атма-гьяна или атма-таттва, то же самое. Вот это есть ключ ко всем наукам. Познать самого себя. Атма означает «я». Познаешь себя, познаешь весь мир. То есть ты и мир – это взаимоотношения. Это не какие-то объекты мертвые, которые нужно анатомировать, разлагать на части, изучать. Не только это. Между ними есть живые взаимоотношения. И вот наука современная, она говорит, мы ошибаемся в чем? Что мы не можем понять жизнь. Потому что мы изучаем уже мертвую материю. Прежде чем изучить живое существо, мы сначала умерщвляем, потом препарируем. Мы изучаем уже мертвую материю. Но мы можем изучить именно живое существо. Где же ключ? Вот этот ключ означает изучить самого себя. Ты есть жизнь. И на санскрите это называется Я маленькую схемку вам дам, это будет полезно для многих вещей, если вы имеете философский склад ума, потому что такой литературы сейчас пока не выпущено нигде. Это вот для вас специально, так сказать, будет. Любое живое существо на санскрите называется джива. Джива. Так же, как по-русски жизнь, джива. Живой, живой. Есть даже такая у них богиня на санскрите, джива. Богиня жизни. И в русских ведах тоже джива есть. Так же, идентично. И вот джива — это жизнь, частичка жизни, так скажем. Вот растение джива, оно живое, насекомое джива, человек тоже джива, смотрите, все это одна категория, все живое. А что такое живое? Обладающее сознанием. Сейчас доказано, что растения тоже обладают сознанием, видите, они могут чувствовать, переживать, бояться по-своему хотя бы. Не такой острый какой-то, не такой развитый, но есть там сознание, джива. Вот это категория джива. Или мы скажем так: я есть, я существую, моя личность, я. Скажите, нужны доказательства для того, чтобы утвердить, что я существую? Не нужно, видите, все. Это не требует никаких доказательств. Это называется аксиома. Все, она не требует доказательств. Это факт, который мы ощущаем непосредственно сами. Я есть, я существую. Называется джива. Вот мы отталкиваемся от тех вещей, которые доказательств не требуют. И далее. Существует другая категория. Вокруг меня, вокруг дживы. Джива существует в мире, не так ли? Это мир. Мир вокруг дживы. На санскрите называется майя. Майя. Имеет два значения. Майя означает возможность для исполнения моих желаний. Ну, то есть я же увидел исполнение желаний, так? Вот мир дает мне возможность исполнить все мои желания, получить желаемое. Я хочу счастья, у меня много есть желаний, и мир помогает мне дать то, что я хочу. И другое значение слова — иллюзия майя, более распространенная. Или то, чего нет. То есть, например, я смотрю, я вижу мир, но я одновременно не понимаю, почему он именно такой. Видите? Он одновременно меня в заблуждение вводит. Что это такое, до конца не могу понять. Изучаю, все же я могу запутаться во всем этом. Вот. Поэтому называется майя. Он же вводит меня в заблуждение. И есть третья вещь. Всего три. Не так сложно. Источник того и другого. Называется джива шакти, майя шакти. Шакти — это энергия. Вот есть один вид энергии, живой. А есть другой вид энергии, неживой. Мертвые вещества существуют, химические вещества существуют. И вот есть источник того и другого. Источник один описывается. Он называется на санскрите брахман. Брахман пишется. Говорится брахман. К этому так не читается, как в русском. Звучно. Брахман. Или, как мы скажем, философски, абсолютная истина. Запишите определение абсолютной истины, которое дается в ведах. Определение. Что такое абсолютная истина? То, из чего все исходит. Абсолютно все исходит, это источник всего. Скажем, Бог — это религиозный язык. Но мы сегодня с вами философы, мы на таком языке не говорим. Но можете назвать и так. Это религиозное понятие будет. А это философское понятие. Абсолютная истина — то, из чего все исходит. Все, буквально просто все. Все, что мы знаем и не знаем, тоже. И вот в целом получается три вещи, и не так трудно их, конечно, запомнить, видите? Простая. Все включает практически все категории, которые мы видим, понимаем. Но есть наука диалектики, взаимоотношения. Вот она сложная. Вот это уже усложняет все это дело. Тут нужен опыт, нужны знания, чтобы проникнуть в эти отношения. Наука отношений. Итак, если кто-то скажет, что Бог есть, с этим можно согласиться, или кто-то может не согласиться, но утверждение может такое сказать, верно? И большинство людей сейчас, наверное, согласится с этим. У нас в стране вот сейчас церковь останавливается, религия как бы она прогрессирует. И так вот людей становится уже не так уж опасно, как раньше. Бог есть. А вот кто такой Бог, какие с ним отношения, вот это мы не знаем. Бог. Видите? Утрачена наука именно взаимоотношений. Сама по себе информация о Боге не утрачена. Откройте Писание любое и найдете там все необходимое. А вот взаимоотношения, они считаются утрачены. Поэтому сейчас проникнем в эту область взаимоотношений. То есть джива существует в мире, но между ними же существует какая-то связь, они же не отдельны друг от друга. И что это за связь, давайте мыслить вместе. Как мы связаны с этим миром? Предлагайте. Что вы чувствуете, когда думаете об этом? Внутри себя, аутентично. Вы погрузите в себя. Как этот мир связан со мной? Каким образом? У меня внутри есть образы этого мира, правда? Есть ощущения. А что еще, как я это выражаю? Я могу эмоционально словом говорить, поступать действием, верно? Это называется карма. То есть связь через деятельность, через карму. Карма. Заметьте, я влияю на мир, и мир влияет на меня тоже. Это карма, взаимодействие, видите? Не одностороннее, а двустороннее. В какой среде я живу, отпечатается, правда, на мне? Семья, общество, язык, культура отпечатается. В то же время я могу это менять. Добавлять в языке что-то, в культуре, в науке, я могу что-то менять. Но это взаимодействие кармы. Здесь нужно отметить одну интересную вещь. Что карма — это как слоеный пирог. Ну, например, кто-то учится в институте на первом курсе. Вот направление сюда. Здесь пятый курс, выпуск. Это карма учебы, линия. Школа, институт, пример. Я могу предопределить по закону деятельности, что если я буду учиться хорошо, то я получу диплом, и вот в этом месте я выпуск уже буду квалифицирован. А вот это карма, вторая линия, моего здоровья. И врачи мне говорят, вот здесь у тебя сейчас будет госпитализация. И это вмешивается в мою карму учебы, смотрите, видите, внезапно вдруг, они сочетаются вместе. А это карма политических обстоятельств в моей стране. Может быть, там я в Чечне живу, и война началась. Видите, я тоже не могу закончить перед самым дипломом института. Вот в это время начинается война, она вмешивается. Смотрите, да, вот эти события, как слоеный пирог, много-много-много, и они вот переплетаются вместе, это действуют. Поэтому что говорит Веды? Не диагностируйте карму. Очень сложно. Это не человеческий разум нужно иметь, это практически невозможно. Лазарев запутался окончательно на диагностике кармы. И это, кстати, меня побудило написать тоже книгу о карме, она сейчас вышла в Москве. Извините, я сейчас не могу ее показать с собой, но она вот сейчас издает в типографии. Карма как карма-йога, где есть окончательный вывод, смысл, для чего эта деятельность предназначена вообще. Дается пример кармы как сложной машины. Вот, скажем, мы приехали на машине сюда. Я не разбираюсь слишком механизмом. Я не знаю, если что-то сломается, не налажу ничего. Но если я знаю принцип, как устроен, я могу им пользоваться, правильно? Вот нужно узнать этот принцип для человека. Вот эти сложности, это сплетение не для нашего разума. А принцип легко. Нажимаю эту педаль, включаю ручку, и давай машина едет, руль, и все. Все очень просто. Я понятия не имею, что там, но принцип неизвестен. Так, есть принцип карма. И всего существует три вида деятельности. Карма, викарма и акарма. Вот. Карма, викарма, акарма. Тут легко сориентироваться. Карма – деятельность благочестивая, на благо всех направлена. Например, я поливаю корень дерева. Правильно я делаю? Или я поливаю только какую-то веточку дерева. Видите? Неправильно. Вот карма – значит, я поливаю корень дерева, и все дерево процветает от этой деятельности. То есть я вкладываю свои усилия в правильное направление для блага всего целого. И я часть целого, я тоже получаю благо, верно же? Это называется карма. Если откроете любое священное писание, там будет сказано: возлюби ближнего, правда? Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лги. И вот что это такое? Запрещается греховная деятельность. Ви-карма. Значит, ви – грех. Ви-карма – это деятельность, не предписанная законами природы. Против законов природы. Скажем, насилие какое-то. Ахимса – это принцип абсолютный. Объездите всю планету и спросите любого человека: можно тебя убить? Скажет: нет, зачем меня убивать? Не надо меня убивать. Это примимо каждому человеку, ахимса, не убивай. Но говорится, не убивай. Ви-карма означает, что я нарушаю этот закон. Могу красть, могу причинять насилие, могу обманывать, могу прелюбодействовать. Ну, вот эти все заповеди, да? Это называется защита от ви-кармы. И а-карма. А-карма – это очень интересный момент. А-частичка отрицает карму. Та деятельность, которая разрушает последствия ви-кармы и кармы одновременно. Очищает все. Белый лист. То есть трансцендентная деятельность. Есть деятельность в служении Богу. Знаете, монахи существуют, они живут в монастырях, слышат аскезы, покаяние, Андрей Рублев, например, там вот такие люди. И они создают нечто, они тоже работают, тоже карма, но нечто, что не создает никаких последствий материальных, а просто дает сильное вдохновение души, полет, творчество, заряжает людей, на что-то возвышенное вдохновляет. Вот это акарма. Посмотрите на Иисуса Христа, как на проповедника. Это акарма. то, что он говорит, зажигает сердца людей. Смотрите, посмотрите на пророка Мухаммеда, на этих пророков предыдущих, и любой традиции святые люди. Это делится а-карма. Не порождает никакой политики, никакой экономики, никаких этих меркантильных интересов, освобождает, очищает живое существо. Вот это а-карма. Творческий полет души, так скажем. Майя, материальная природа, связана с абсолютной истиной. Давайте здесь с вами вместе помедитируем. Снова вглубь себя. Представьте всю материальную природу. Космос, все творение. Какой аспект скажет, подскажет нам, что связь такая существует с абсолютной истиной? Чтобы было легче, я подскажу, как описывается абсолютная истина в санскрите. Хорошо? Несколько терминов дам. Например, Иша. Иша, Ишвара. Или Исса, еще говорят. Означает повелевающий, контролирующий. Все под контролем держит. Иша. Авьяя. Неисчерпаемый. Нет ни начала, ни конца, неисчерпаемый. Авьякта. Авьякта означает не проявлен для восприятия. Мы его не воспринимаем, как бы чувствуем. Не проявлен. Существует, но не проявлен. Аджита. Аджита означает непобедимый, непреодолимый. Нельзя, никто не может победить. Сарвагья. Сарвагья. Знающий все. Даже каждый атом во Вселенной. Сварат. Не имеет причины своего существования. Он есть источник, но сам причины не имеет, независимо от чего. Вот я дал несколько темных, больше может быть. Но давайте помедитируем. Какой же аспект в материальном мире мы можем ощущать, который может представить все эти понятия? И указать, что все-таки такая связь существует с абсолютом. Какой тут высший аспект, который мы можем ощущать на себе? Который все контролирует, непроявленный, проникающий всюду. Глубже медитируем. Погружаемся, погружаемся. Аутентично. Философский. Направление философское еще важно. Аспект. Неисчерпаемый. Аспект. Нет. Времени. Аспект времени. Знаете, это все подходит к аспекту времени, то, что мы сказали. Он все контролирует, он неисчерпаем, он не проявлен, он непреодолим, он все знает, и он независим ни от чего. Аспект времени. Итак, вот это называется кала на санскрите. Здесь мы видим эти отношения кала. Аспект времени укажет нам, что есть какие-то высшие силы. Абсолютная истина. Это связь. И вот самое интересное отношение дживы, живого существа, то есть нас с вами, с абсолютной истиной. Медитируем еще. Что укажет, что мы связаны с этой абсолютной
истиной?
Очень тонко мыслите. Само существование уже указывает. Хорошо. Но давайте разберемся психологически. Это абсолютно верно, что это. Само существование уже доказывает. Называется, назовите сад. Все, что мы видим, что сад называется. Вот это энергия существования, благодаря которой все это существует. Ну хорошо, я существую, мы сказали, я есть, я существую, вот он, я живу. А как же я связан? Все существует, смотрите, все сад. Это тоже существует? Это существует временно, появляясь, разрушаясь, видите, циклирует. А это постоянно существует, не меняясь, не разрушаясь, не создаваясь. Процесс создания и разрушения там не существует. Да, как мы говорим, душа, сознание или другую природу. Ну хорошо, а как это проявится психологически? В чем проявится именно в нас это? Как? Хорошие поступки. Это неплохо. Направление верное. Ну давайте, какой же самый хороший поступок?
Чтобы в мире было все хорошо и замечательно.
А что у нас? О!
Вера.
Это проявляется в форме веры. Вера, отметьте, философски, можно так определить. Вера – это стремление к чему-то возвышенному, как инстинкт. Все люди стремятся к чему-то, к какому-то совершенству, к какому-то развитию, к какому-то... Вот это вера называется, аспект энергии веры. Например, когда-то мы не верили, что вот такая штука могла быть возможна, вот, сделана. Я когда еще был ребенком, мне говорили, что вот, в принципе, возможна вот такая вещь, и это невозможно. Но люди верили в это многие, открыли, благодаря вере. Верили в коммунизм, смотрите, сколько энергии было потрачено, да? Но когда на практике не осуществилось, вера ушла, видите, она не подтвердилась практически. То есть вера к чему-то возвышенному. И в своем высшем проявлении называется бхакти. Бхакти. Бхакти означает любовь. 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 Любовь к абсолютной истине. Означает ко всему. То есть божественная, трансцендентная, безграничная любовь. Вот это есть стремление дживы. Обрести эту любовь. Мы ищем любви. Поэтому в ведах определяется совершенство живого существа по способности любить. Чем выше способность любить, тем выше живое существо. Чем ниже способность любить, тем ниже уровень сознания. Есть живые существа злобные по своей природе, как змеи, как такой уровень сознания, да? А есть человеческое существо, которое предназначено для добра. Тигр ест мясо. Он не пойдет к нам в огород есть, воровать пшеницу или апельсины. Но не другая природа. Тигр не сможет такого делать. А камень, он жесткий, правда? А вода жидкая, а соль соленая. Это называется дхарма. Неотъемлемое свойство предмета. А вот какова дхарма человека? Неотъемлемое свойство. Какой он должен быть? Как человек? Определение человека. Добрый. Это говорится в ведах. Человек – это добрый. Если камень не твердый, это камень?
Нет.
А если вода не жидкая, это вода? А если соль не соленая, это соль? А если тигр, он вегетарианец? Он не тигр. А если человек недобрый, это человек?
Нет.
Вот видите, строго говоря, нет. Форма человеческая, а качества нет. Форма человеческая. Это имитация называется. Я могу форму сымитировать, да, встать на две ноги, скажем. Две руки одеться, одеться культурно, показать диплом образования, могу все это сделать. А это имитация, потому что человек определяет поступки, качества. То есть человек – это поведение. Вот как себя человек ведет, так его определяют. Если он живет как животное, скажет, свинья. А если он святой, скажет, сын Бога. Смотрите. Один и тот же человек, он будет так по-разному определен. Диапазон такой огромный, среди людей такие разные люди. У животных нет такого, правда, что вот есть великий тигр, скажем так. Или падший тигр. Нет, они примерно одинаковые, природа равновешенная. А у человека очень разный. Почему? Свобода выбора. Максимальная. Диапазон потрясающий применения свободы выбора. Вот что веды говорят. Поэтому познать самого себя, значит понять свою глубинную природу, чтобы правильно использовать свободу выбора на благо других людей. И сейчас мы видим, что когда этот баланс нарушается, возникают проблемы. Проблемы голода, экономические проблемы, политические проблемы. Как говорится, в ведах это проблемы искусственные. Вы видели в природе проблему голода? Пойдите в лес, завтра сходите в лес. И поищите хотя бы одного муравья, найдите под деревом умирающего с голоду. Все, нечего есть. Вы не найдете. Нет такого в природе, такого не существует. А почему же людям нечего есть? Вот мы говорим уже несколько тут минут, да, а за каждую 3 секунды умирает человек от голода на планете. Каждые 3 секунды. Вот раз. 2, 3. Одного человека уже нет. От голода. Статистика такая была. Ну вот лет 5 назад такая. Сейчас не знаю, может поменьше. Хочется надеяться. А может побольше. Где-то. И вот, говорится, вот этот баланс нарушает сам человек. Причина – жадность. Жадность означает, что я накапливаю больше, чем мне необходимо. Означает, другому не хватает. Все же уравновешено в природе. Ровно, точно выделяется количество пищи, энергии. Она все сбалансирована. Этот баланс поддерживается стихиями природы, эта гармония, которую мы видим. Мы должны войти в эту гармонию вот таким вот неслышным образом, как слуга. Вот видите, вот на служении. Не как господин, который может все это вот переделать по-своему и разрушать, а как слуга. Вот представьте, мы входим в это помещение и думаем, ну у нас тут лекции проходят, да? А давайте расширим, потому что, может, придет на следующую лекцию больше людей. Я вот говорю, давайте эту стену сейчас туда двинем, эту туда раздвинем, и потолок падает на много людей. Мы не знаем конструкции, подходим с такими мерками, видите, хозяина, и хозяин всегда ошибается. А слуга, он внимательный, он чуткий по своей природе. Он это все изучает, как можно лучше хочет сделать для других. Он предупреждает какие-то вещи. Он имеет интуицию слуга. Собака, знаете? Очень интересную вещь расскажу. Я был в Швеции и Финляндии, и там культура собачья очень высокая. То есть я имею в виду отношение к собакам. Первое, что заметил там кладбище, я ходил, медитировал в лес и увидел кладбище. Очень красивое. Но могилки какие-то маленькие были. И почему-то много было собачьих культурах. Подписанные все. Не сказали, это собачье кладбище. Я вам скажу так, людей в России не хоронят, как собак в Швеции. Как это все сделано там, это потрясающе просто. Такое отношение к собакам, очень любят. Здесь тоже их не меньше любят, конечно. Но потом есть кафе для собак. Магазинчики с одеждой для собак, парикмахерские для собак. Я вошел в один магазин выбрать краски. Мне встретилась собака, хорошо одетая, расчесанная. Галстук, бабочка, красный горошек. Она была совершенно как человек. И прическа, и поведение. Она смотрела на меня. Она встретила. Они дома с хозяйкой работали. Там магазин. Она обслуживала людей. И она смотрела на меня, куда я посмотрю, очень чутко. А он слуга. Он реагирует на мои эмоции. Видно, он преданный такой. И я смотрю туда, какая-то краска мне прибегла. Она немедленно ловила это и пошла туда и приглашает меня, пойдем. Встала около краски, смотрит на краску на меня. Подойдет? Я говорю, нет, не подойдет. Туда смотрю, пойдем туда. Она водила меня по магазину, степенной походкой. Я видел собственными глазами это. Но это не самое главное. Недавняя новость. Сейчас на Западе с собаками занимаются йогой. Йога. Слышали об этом? Интересный эффект.
Но это же ненормально.
Нет, погодите, мы говорим просто сейчас об одном принципе. Нормально, ненормально, мы говорим факты. Вот. Просто потерпите чуть-чуть. Если это ненормально, просто потерпите. Просто хотим объяснить один интересный момент. Они научились садить позу лотоса, собачек. Особенно таксам это удается, потому что они привыкли так сидеть, знаете, столбиком. Природа такая, она такая плоская, а тут она становится вот так. И ноги так вот под себя. И пранаяма потом. Яма, не яма, асана, и пранаяма начинается. И пранаяма значит, что дыхание нужно замедлять как-то, и собака получается рядом с хозяином когда. Вот она на хозяина ориентируется, она понимает, что нужно вот замедлить дыхание, сердцебиение замедляется, меняется давление в крови, то есть процессы психически меняются. И что же наблюдают сейчас ученые психологи? Собака рядом с хозяином, занимающаяся йогой, приобретает качество хозяина. А хозяин, как вы понимаете, собаки. Поэтому неизвестно, для кого это польза, для кого вред. Но вот, я говорю о том, что вот этот принцип служения нас настолько объединяет. Вот, в семье, вы замечали, как мы мысли понимаем, мы изучаем, мы через служение мы начинаем понимать очень хорошо друг друга.
Для нас совершенно по-другому.
Да. Поэтому, если хотите сделать хороший коллектив здесь для познания, обменивайтесь дарами, вся вражда уйдет внутренне, в уме, вы станете понимать друг друга хорошо, у вас будет такая семья, вы такой семьи, знаете, может быть, даже не имеете дома, какую можно построить семью среди людей. Вот просто обмениваясь дарами, мыслями сокровенными и особенно чистой пищей. Та пища, которая чиста, предназначена для обмена именно. Этот обмен устраняет все формы вражды. Природную вражду, приобретенную вражду, так можно мир себе. И мы можем это проэкспериментировать здесь на занятии, если вы приходите, что-то приносить друг другу и дарить с чувством. Главное чувство, не сам предмет, а чувство. Да, вот это вот. Именно от души стараться делать. И понаблюдайте, что будет с вашим коллективом через полгода уже. Необратимый процесс наступит. Вам захочется этот принцип распространить дальше, дальше, дальше в семье. Ваша семья улучшится, ваша работа улучшится, отношения везде улучшится, все пойдет в гору. Если начнете принципы, называется, скажите «да, дать и давать, принимать». Бескорыстно «давать, принимать». Почему вы даете? Причины нет. Просто вот вам нравится человек, вы просто как человек, существует. Да, даете. А почему вы принимаете? Есть причина. Вот принимать нужно с причиной. Когда мы принимаем, мы должны думать. Я принимаю для того, чтобы вернуть ему еще лучше. Даю и без причины, а принимаю с такой причиной. И даже природная вражда. А среди людей что такое природная вражда? Мы отметим. Среди людей. Кошка, собака, понятно. Среди людей что такое? Это богатые и бедные, например. Умные и глупые, например. Они недолюбливают друг друга по своей природе. Просто если я бедный, я не люблю богатых. А богатые, ну, не нравятся бедные. Если я умный, я избегаю глупых. Глупый, я не хочу с умниками встречаться. Так вот, это обмен устраняет вражду даже на таком уровне. Между бедными и богатыми не будет различий психологических. Теперь заглянем глубже в эту тему. Откуда берутся бедные и богатые? И зачем вообще они нужны? Как вы думаете, нужны бедные люди или нет? Нужны? Есть разные мнения. Давайте обсудим сейчас вместе. Нужны друг для друга?
А, видите, для друг друга нужны. Вот просто бедные не нужны. А вот для богатых они нужны. Сейчас объясню.
Вот здесь богатый человек. А вот это человек нищий.
Кто такой нищий, говорит Саведа? Это бывший богатый. Сейчас покажем, как это происходит.
Вот есть путь,
который он должен пройти.
Вот тут человек совершенно бедный. Бедный человек может просто сидеть и просить, правда?
Ну зачем работать?
Может быть, он не способен работать. По какой причине, скажите? Почему становится бедным? Может быть, инвалид, какие-то болезни. Но главная причина не в этом. Может быть, лодырь, лень. А что это объяснить с позиции психологии? Отсутствие чего?
Цели.
Разума. Воли, разума, развлечения. Он теряет разум, поэтому он не может использовать свою энергию, чтобы даже стать богатым. Разума нет. Потому что даже заработать деньги ему трудно. Есть одна история. У одного падишаха был советник. Был очень умный советник, мудрый. Он ценил его. Платил ему хорошие деньги. И были рабочие также в Агре, в столице его. Звали его Акбар, великий. Это историческая личность. И вот пришли рабочие к Акбару на прием. Говорю, у нас проблема, Акбар, у нас есть некоторая жалоба на тебя. Вот мы считаем, что ты несправедлив к нам. Да, я вас слушаю, я готов послушать, говорите, в чем дело. Я могу исправить. Ну вот посмотри сам. Мы с утра до вечера роем траншеи, тяжелый труд выполняем, получаем гроши. А твой советник, Бирбал, придет в день, может быть, на 2-3 часа на работу, иногда вообще не ходит и получает 1000 рупий. Нам кажется несправедливо, Акбар. Надо подумать, сказал Акбар, об этом. Но вот пока я думаю, одна просьба к вам. Тут слона купил недавно, хороший, белый слон большой. Но я не знаю, сколько он весит, взвесьте его, пожалуйста. 5 рабочих взяли слона за хобот и повели по Агре искать весы. Через 3 часа вы вернулись, Акбар, мы обошли всю Агру. Нет таких весов. Нельзя взять слона такого большого. Бирбал, иди сюда. Здесь слона, пожалуйста. Бирбал ушел, через полчаса вернулся и говорит, 5,5 тонн, 32 килограмма. Ложь. Мы обыскали Суагру, весов не было. Бирбал, как-то здесь слона. Я пошел на пристань. Там лодки. Я погрузил слона в лодку. Лодка осела. Воду я сделал отметину. Слона вывел, нагрузил мешками с рисом в лодку до отметины. Знаю, сколько мешков, сколько каждый мешок весит. Посчитал 5,5 тонн, 32 килограмма. Теперь понимаете, почему я больше плачу? Разум. Видите? Вот интересный момент. Разум. И когда разум отсутствует, обычно человек становится бедным. Просто живет. Простой какой-то труд выполняет и зависит от других людей. То есть бедность, значит, зависимый. Вот вам сейчас секрет скажу. Если хотите разбогатеть, ни на кого не работайте. Но это трудно осуществить. Тут нужен разум, если вы самостоятельный. Но для того, чтобы утратить разум, вот тут вот утрата разума, разум потерян. И бедность потом. Потерян. Вот здесь. И переходит бедность потом в такое состояние. А что нужно сказать для того, чтобы потерять разум? Я объясню немножко, что такое разум. Разум – способность различать, что хорошо, что плохо. Я знаю, что алкоголь может привести никуда. А я все равно не могу это сказать. Это плохой разум, слабый разум. И что нужно, чтобы разум потерять человека? Ослабеть его таким образом. Подумаем вместе, медитируем аутентично. Но мы же имеем опыт жизни, мы же наблюдаем мир. Давайте, это же законы Веды, они же вечные. Ну вот мы видим неразумные люди. А почему они стали такими? Какое их поведение было?
Тут есть еще обстоятельства, в зависимости, в какие они обстоятельства попали.
Верно, верно. Ну вот сами они что должны делать для этого?
Сопротивляться.
Что нужно делать? Карму, викарму или акарму, чтобы потерять разум? Викарма. Совершается викарма. Грех совершается. И когда я совершаю грех, я уже не различаю, плохо или хорошо. Я вам приведу пример, когда я был в Хельсинки 3 года назад. 3 года назад это было. Мне сказали одну интересную вещь. А, это был мой приезд на самом деле. Я заметил, что там в центре Хельсинки очень красивая площадь и храм потрясающей красоты. Архитектура финская, знаете, это просто прекрасно. Я этим восхитился, и мне сказали, вы знаете, здесь вот совсем недавно люди приходили на площадь, стояли на коленях и молились. Знаете, о чем? Рассматривался закон Финляндии
узаконить браки между мужчинами или не узаконивать. Они стали молиться на колени, чтобы Бог не позволил принять этот закон. Я сказал, приняли закон или нет? И что вы думаете, закон приняли. Браки официально разрешены между мужчинами и Финляндией. Это означает викарма, когда я теряю разум. То есть я это делаю, думаю, что это, ну, это нормально, потому что, ну, многие хотят это, и я уже теряю разум. Почему же не совершал эти вещи? То есть вот здесь я совершаю грех. Грех приводит к потере разума. Викарма. Можно понаблюдать свой ум с утра до вечера. Сколько негативных мыслей пройдет в течение дня через ум, а сколько положительных. Посмотрите внимательно. Вот плохие мысли – это викарма. Хорошие мысли – благочестие. Старайтесь удержать позитивным, и разум будет увеличиваться прям не по дням, по часам будет замечать. Вам будет вести на каждом шагу, у вас появится мудрость, у нас все это есть. Нужно все наружу выпустить. И вот таким образом грех мешает. Даже в мыслях нужно освободиться от этих вещей. Хорошо. А что нужно для того, чтобы совершать грех? Что нужно для того, чтобы не избавиться, а сделать грех? Сейчас другие причины. Чтобы стать вот таким человеком, чтобы меня привлекала такая деятельность. Вот. Что нужно сделать? А? Ну как люди говорят, ну что ты делаешь, ну как тебе, нет. Ну как тебе не стыдно, что нужно потерять?
Стыд,
совесть, верно, стыд, вот он. Стыд это общественное мнение, стыд это священное писание, какие-то законы, святости, вот это вот стыд наш. Вот мы сравниваем себя с законом писания, говорим, как стыдно, я не такой, вот я нарушаюсь, вот стыдно. Но если я теряю стыд, у меня уже нет никаких основ, видите? Мне уже все равно, что вы думаете, потому что мне делаю, что хочу вообще. Что вы мне указываете? Кто вы такие вообще? Ну, вот я такой.
Вот сейчас это
есть.
Да. Сейчас мы до конца дойдем, и там прояснится все. А чтобы потерять стыд, что нужно? Туда и обратно, да, можно ходить. Куда захотите, можно ходить. Можно крутиться вокруг, можно туда-обратно. То есть, ну, принцип мы сейчас изучаем. А уже пользоваться можно как угодно. Ну, давайте медитируем. До стыда мы дошли. Добрались. Ну, причина стыда. Потери стыда, я имею в виду. Потери стыда. Кто такой человек, мы сказали? Какова его природа неотъемлемая? Потерять нужно что?
Добродетель.
А когда теряется добродетель, последняя ступенька осталась. Когда приходит жадность. Вот вам доказано, видите? Жадность приводит куда? Жадность приводит
к бедности.
Поэтому богатому предписано давать пожертвования бедному. Так он очищается от жадности. А бедный учится добродетели, благодарит. Вот я должен быть таким человеком. Он учится этому, видите, они нужны друг другу. Они помогают друг другу. Это предписано писаниями священными. Помогает тому, кто не имеет чего-то, он в плохом состоянии, должен помогать, так ты учишь добродетели и сам очищаешься от жадности.
Я какому бедному?
Правильно. Это уже детали. Например, вот я дал пожертвование этому бедному, а он напился на эти деньги. Видите, вот беда говорит, не делай добро понапрасну. Поэтому сейчас, если вы сомневаетесь, да, насчет таких вещей, то можно кормить таких людей. Кормить таких людей. Вот деньги если дадите, неизвестно, как он использует. А вот пищу дадите, одежду дадите, это будет хорошо очень. Полезно. Такая добродетель. Научить. Разум дать еще лучше. Образование какое-то, верно? Разум дать. Но это сложнее. Но в принципе это самое лучшее для человека. И вот есть такая история в ведическом, расскажу. Чтобы не иметь...
Зла не делает добра. Добродетель оборачивается зла. Как это понять?
Это означает двойственность. Видели такой значок?
Нет.
Видели.
Видели, да.
Добро зло, он вечно вращается. Да. Между добром и злом в этом мире не существует разницы, по большому счету. Потому что добро приводит к злу, а зло снова к добру. Есть аллегорическая картина чертового колеса, где мы в самом низу, и оно автоматически вращается, оно поднимается наверх, достигаем точки. И здесь происходит максимальная гордость своим положением. А гордость приводит к падению, потом идет вниз все. Падение приводит к смирению и снова возвышение. Смирение возвышает, гордость к падению. Вот так вращается. Добро, зло не вместе. Замечали, что добрые люди начинают гордиться тем, что они благодетели общества и прочее, а это ведет к падению. Как Христос говорил, кому он говорил? Первосвященник, что он говорил? Змеи, гробы. Сверху тоже красиво, внутри восполно нечистот. Кому-то он говорил, он говорил святым людям, которые считались, первосвященники. Говорит, блудницы и пьяницы, ближе к Царству Божию, потому что они смиренные, признают свой грех. Видите? А те гордые, вот он на это указывает. Видите, это вот вечно вращается. Добро, зло, добро, зло. Если же мы не гордимся, вот это уже можно избежать. Нужно утвердиться в добродетели, не падать. То есть. Для этого нужна вот эта жертва. Жертва, ягья, это вот приводит к счастью, к стабильности, очищению от жадности. Станьте богатыми, но не жадными. Имейте власть, но не станьтесь тиранами, понимаете? Вот эта наука, она сейчас утрачена, духовная. Как оставаться человеком, блин? И вот один человек жил в одной деревне и был бедным. Он очень был расстроен этим. Я бедный, бедных людей не уважают. Жена, я не могу быть бедным. У меня здесь ничего не получается. Вот в книге прочитал священно. Если вам не везет, смените место. Если продолжает не везти, смените близких. Ну, это насчет везения просто говорится. Это не рекомендация, но вот причина может быть именно в этом. И вот я хочу уехать в другой город, с тобой все равно разбогатею. Все, что зарабатываю, сразу тратишь. Я пойду в другой город на заработки, хочу быть богатым. Ну, слушай, зачем нам это богатство? У нас есть на пищу, одежду, я довольна. Но нет, нет, меня не уважает никто. Вот посмотри, вот богатый человек. У него никаких хороших качеств, а люди уважают его. Потому что он богатый. А вот бедный, прекрасный человек, никто не уважает его. Денег нет у него. Я не переживу. Нет, я пойду в другой город. Он уехал на 3 года. В другой город, зарабатывал деньги. Заработал 300 золотых монет, целое состояние. Усиленно трудился. Кошелек, мишень. Пошел через дремучий лес обратно домой. И ночь застала его там, по дороге. Забрался на дерево, в дупло залез, забился туда, взял свой кошелек 2 руками и стал дремать, отдыхать. И тут ему во сне снится. 2 человека перед ним. И один говорит другому: слушай, карта. Карта означает исполнитель. Карта, зачем ты столько денег дал? Ведь ему в этой жизни положено больше, чем на пищу и одежду. А здесь карма ни при чем. Это карма, говорит мне. Карма – это судьба, а карта – это то, что я делаю. Я ему дал, потому что он заработал. Я карта. Он заработал, получил. А вот будет ли это не наслаждаться, удержит ли в руках, от тебя карма зависит. От судьбы. Он вздрогнул от такой мысли, что это может мимо него пройти. Потрогал кошелек – пусто. Ничего, пусто. В шоке, в такой стресс. 3 года труда, целое состояние. Снова потерял. Набрался мужества, вернулся снова в город и 5 лет еще работал. 500 золотых монет собрал. Пошел другой дорогой. Но по иронии судьбы оказался в том же самом месте, в сумерки. Залез на то же самое дерево, в дупло, схватился руками и ногами этот бедный кошелек и стал отдыхать. Ну какой отдых в таком состоянии? Богатый не спит спокойно, где-то говорит. Только сосногорный. И только задремал, 2 голоса. Карта, ну зачем даешь такие деньги человеку? Он ему больше на пищу, одежду не положено. А я здесь ни при чем, он работал, получил карму. От тебя зависит, будет он наслаждаться своими деньгами. Вздрогнул, проснулся, пусто. Ах, так, ну все, все, я не буду жить. Нет, я не буду жить бедным, взял веревку на носу, петлю сделал. И хотел бы покончить жизнь самоубийством. Ну, какой-то маленький человек в пространстве такой небольшой, знаете, он так ножками так. Не видели такого? Это не для каждого, это к плохим вещам. И вот он так ножками болтал, говорит, что ты собираешься делать вообще? Я не могу быть бедным, я не хочу жить, я повешусь. Я не вернусь домой. Постой, зачем этот великий грех? Я тебе дам 2 адреса в ближайшей деревне, пойди туда. 2 адреса, потом адресам. Остановись там и там. Прими образ жизни одного из этих людей и станешь богатым. Пш, исчез. Оставил бумажку с адресами. Взял бумажку, посмотрел точно, в ближайшей деревне. Это не Хабаровск был, я не помню точно. Может, куда-то попал он. И по ближайшему адресу пришел, постучал. Кого там нелегкая принесла незваный гость, хуже татарина в таком духе? Что нужно? Да я тут прохожу мимо, хочу остановиться. Это благочестие принять человека, знаете, пристроить, накормить. Ну, странник. Ну, долг каждого, любого домохозяина. Ну, тут недовольство такое, вот такие качества. Ну, ладно, вот тут под лавкой будешь спать, вот тебе в воду, вот тебе хлеб, на утро уматывает. О, нет, я таким не буду никогда. Такой образ жизни не приму. Пошел по другому адресу. там вы пришли, да, заходите, пожалуйста, самое лучшее, открыли там сундук с вареньем. Ну, это в Средней Азии так делают. Все самое лучшее в сундук прячут, детей от родственников. Для кого? Гость придет, да. Вот до сих пор традиции такие. Вот там были такие ведические традиции, его приняли как представителя Бога, гости принимают обычно, даже если это враг, говорит, принимают безупречно в этой культуре. Он подумал, я стану таким человеком, вот я понял, в чем секрет. Он стал таким человеком, как придет богател. Развивает добродетель. Принцип служения, принцип науки, принцип самоотвержения, героизма. Чтобы что-то отдать, нужно быть героем. Отдать жизнь самое трудное. Отдать часть собственности трудно, нужно знать, куда это отдавать. Пищу нужно в желудок ложить, верно же, не на голову ложить. А положить в желудок, все тело будет счастливо. И вот веды говорят, где же желудок творения? Абсолютная истина. Мы должны действовать согласно закону абсолютной истины. В угоду вот абсолютной, а не относительной истины. Относительная истина не удовлетворит всех людей. Абсолютно удовлетворит всех людей. Это в целом мы немножко поговорили сегодня о ведической культуре. Может быть, какие-то будут вопросы. Первые как бы, моменты философские.
Вопрос есть?
Да.
По принципу служения слуга. Mm-hmm. Наши депутаты Государственной Думы являются слугами. Но слуга всегда хочет стать господином. Где это
край? Переход. В ведической культуре, поскольку общество было богоцентрическим, они справлялись с этой проблемой. Это важный момент, о чем вы говорите. Мы приведем пример, как они мыслили, менталитет. Дворник, метя улицу, думал, я слуга Бога. Царь управляет государством, думал, я слуга Бога. Все равновешивалось. Они равны были в этом понятии. Когда-то строилась Красноярская ГЭС. Вот я был недавно в Красноярске, сюда когда ехал. И там в то время, это грандиозная стройка была, знаете, там много было людей, таких добровольцев, энтузиастов. Комсомольский этот дух, помните, тогда был, строительство. И один репортер ходил с микрофоном, спрашивал каждого, что ты делаешь? И все говорили, я вот бетон мешаю, а я вожу этот грузовик с камнями, а я вот готовлю что-то, обед какой-то для других. И только один из тысяч сказал одну вещь. Я строю Красноярскую ГЭС. Он там какую-то землю копал, знаете, траншею. Я строю Красноярскую ГЭС. И там был портрет этого человека в газете и статья о нем. Вот он строит Красноярскую ГЭС. Вот это сознание коммуниста настоящего. Но вопрос сознания. Чей я слуга? Вот в чем вопрос. Я слуга Бога. Вот ответ. Высоко, очень высоко.
Еще можно это запросить, да? Аутентичный метод. Это вот через переживания собственные. Научный метод или чисто поведенческий метод?
Этот метод, я понял, да. Этот метод может ввести в заблуждение нас также.
Да.
А может привести там на верный путь.
Разные,
да, мы сейчас это должны прояснить момент. Аутентичный метод. Есть вещи, которые подтверждаются природой. Например, ребенка учат ходить. И он начинает ходить. Почему? У него заложена эта склонность уже от рождения. Или мы учим ребенка так. Вот если ты увидел кого-то, скажи здравствуй. А что ты взял, скажи спасибо. Так ведь? А потом что происходит? Он чувствует, что это хорошо. Сам уже понимает. Это аутентичный метод. Он связан с природой. Но есть вещи, которые с природой не связаны. Например, мне могут сказать, человек подошел к обезьяне, а я не чувствую это. Я лично в себе не могу почувствовать связь с обезьяной, никак до сих пор. Лично я не могу аутентично это понять. Но внешне мне кажется, может показаться, что это как Дарвин говорит, внешне говорит, может показаться это. Но я не могу это говорит, доказать внутренне. Этой связи не только внутренней. А вот связь с Богом я чувствую. Она естественно есть. Что-то есть что-то высшее, какое-то стремление, что-то вот есть, какой-то высший разум меня тянет туда. Поэтому вот этот аутентичный метод, он работает только тогда, когда связан с внутренней природой человека.
А если сейчас Богу перекрыто?
Тогда он не применяет. Тогда он будет заблуждением. Тогда вы послушаете. Поэтому нужно знание абсолютной истины. Это гарантирует успех.
По этой схеме, вот жива-мая.
Да.
Метод элементарный. Я и мир. Это не тот вегеровский метод. Я не я. И трансцендентность от него, вот это, вы не знакомы?
Нужно эту терминологию мне привести, как бы.
Она для меня очень просто. Я сразу по представлению. Я не я.
Да, можно, да, можно так сказать.
Второе, я.
Например.
Я не я, второе, вот.
Да, вот это я.
Да, одно вот я, другое это я не я. А два пальца разные.
Верно, верно. Вот это я.
Ну?
А это я?
Нет.
Это моя рука, ведь это не я. То есть есть я и есть не я. Вот в этом, вот в этой форме есть я и есть не я. Так вот, не я – это мертвая материя, а я – это живое существо сознания. И они, когда совмещаются вместе, получится «я не я». Это понятно? Не совсем?
Да, да, да.
То есть я не тело, так мы скажем. Я дух, я сознание. Но когда я вместе, я думаю, что вот я – это тело.
Да, тогда тело.
А тело же не понимает дух. У него нет таких способностей. Дух только сам себя может понять. Мы же солнце не можем высветить фонариком. Невозможно же, пока оно не встанет. Оно встало, не нужно высвечивать, все понятно. Также и сознание, оно само по себе знает все. А мы через тело, через мозги пытаемся, через чувства пытаемся это понимать, да? Мы туда устремлены. И тогда получается я не я. Конфликт, противоречие внутри меня. Во мне много противоречий может быть внутри, да? Конфликтов. Смотрите, что происходит с человеком. Как его разрывают только на части, он с ума сходит. Потому что наша природа – это ум. Ум. Мы все люди, от слова ману на санскрите. Ману – правитель людей, там ману – ум. Мантра. Ман-ум, тра – это очищение, связано с умом. Ман. Так вот, человек – это ман или мен по-английски говорят. Это ум. Что делает ум? Примет любую приятную вещь для чувств. Просто. А неприятную для чувств терпит. А разум что делает? А разум может принять даже неприятную, но полезную вещь. Заставить себя, видите? Так вот, нам не нравится себя заставлять, не нравится какие-то на себя ограничения накладывать. Разум нам, платформа, не нравится. Она нам как бы не очень естественно кажется, потому что мы на уровне ума раскладываемся. И вот тут разум выше. Разум для познания абсолютно истины. Разум. И он нам говорит, люби всех, люби даже врагов своих. А он говорит, ужасно трудно. Неприятно любить врагов. Я их ненавижу. А тут говорится такие вещи, которые я очень трудно мне применить. И он, с другой стороны, разум меня привлекает, потому что платформа трансцендентная, возвышенная какая-то. Я по своей природе стремлюсь туда. Но чувства внизу, они говорят, наслаждайся, наслаждайся. Какими-то простыми, низкими даже вещами. Не притягивай к самым низким вещам часто. А я посередине, видите. У меня проблемы. И туда меня достает, и сюда меня тянет, видите. А я посередине, мне очень сложно. Потом Веда говорится, в этом мире счастливы только два типа людей. Только два. Это мудрецы и полные глупцы. А тот, кто посередине страдает. Кто мы с вами? Мы посередине. Я же говорю, мы все здесь. Вот. Нам нужно либо туда, все будет хорошо. Два направления есть.
А кто посередине?
Все остальные. Есть глупцы, есть мудрецы, а все остальные посередине. А давайте еще, может быть, кто-то, а потом еще по очереди так, чтобы больше участвовало.
А вот насчет бедный, да, и вот разум, противный, грех, и вы сказали, на кого-то работать, что бедный, ну, как бы, такая позиция.
Не
а
на
вот
кого
работать. Люди, да, какие-то люди не могут, как бы, сами начать, и никак. Они на кого-то будут работать, а греха нет, они могут стать, ну, как бы, богаче.
Это просто формула. Это неприменимо каждому человеку. В основном мы на кого-то работаем, потому что тут нужна очень большой разум и самостоятельность. Большой разум, чтобы стать таким независимым бизнесменом. Их очень мало.
И все-таки нужно
человек может иметь чувство
богатого человека.
Внутреннее чувство, это внутреннее, свободу.
Да, внутреннее качество нужно приобретать для богатого человека. И нрав, в общем, во всех аспектах.
Это неплохо.
Для богатства не есть деньги изначально. То есть богатство... внутреннего состояния.
Богатство – это счастье, описывается в виду.
Да.
Если вы счастливы, то вы уже богатый,
да,
человек.
То есть зависимый человек, имеющий деньги, это не богатый, можно же сказать,
да.
Нищий.
Да, он нищий, духовно нищий.
Да. Есть...
Часть не в деньгах, я согласен с этим.
Да, да. То есть если человек может оторваться от денег, то он сможет быть богатым.
Да.
То есть сосредоточиться на механизме, а не на...
Сосредоточиться на отношениях, верно?
Да, на отношениях.
На любви. Вот-вот,
да, да,
верно. Верный вывод совершенно точно.
В данном случае тоже речь идет именно о богатстве духовной цели человека. Это богатство здесь.
Да, да, пожалуйста, ваш вопрос.
Вот я вот фальтер, который там, вот это самое, вот по 4 стрелками, Карма, насколько я понял, это препятствие. Грех, ошибка.
Карма.
Карма, да. Можно так говорить. И тогда получается, как только человек начинает реализовывать себя, то он получает карму. Как от этого избавиться?
Совершенствуя себя.
Карма – это любой поступок, может быть, не только греховный. Любой поступок – это карма.
Ну, как нужно начать действовать только, что-то реализовывать себя, и сразу он зарабатывает эту карму. Как не знаете, вот у него
такой. Есть. Однажды видел такую рекламу. Такое моющее средство, очищающее средство показывали. И демонстрировали его силу. Брали такую вот емкость воды, стеклянную, наливали туда воду чистую. И уплескивали чернила. Видели, может быть?
Угу.
Ну, брали чуть-чуть этого вот мощного средства, чуть-чуть.
Да.
А вы?
И что там? И абсолютно чисто.
Все чисто, да.
Нам нужно вот такое средство. Каждый день применять. Вот мы отметьте образ жизни, какой должен быть, чтобы мы были чистыми. Образ жизни. Каждый день. Отметьте обязательно это. Утро для дхармы. День для артхи. Вечер для камы. Я сейчас переведу, что это. Утро для медитации, религиозной практики духовной. День для работы, чтобы поддержать себе зарабатывать деньги, карьеру и все остальное. И вечер для отдыха, для приятного времяпровождения. Приятного для чувств. Но не викарный, отметьте. Не пьяный, не прочнение, а достойный отдых. Культурный отдых, отметьте. Вот такая же ощущает человек. Каждое утро медитируйте. Ум ощущается. Самое лучшее, сейчас мы скажем, если взять сутки, сутки на три части разделить, поскольку есть три гуны природы, и влияние есть трех энергий в разное время дня. Так, здесь, скажем, у нас 10 утра. 10 утра и до 18.00. До 18.00. Да, это работа, это страсть, энергия страсти, подвижности. Все начинает двигаться, шуметь, работать, вовлекать в деятельность какую-то, беспокойство, вот, все такое. Работа, да, нужно обращаться. А это не часы, это просто сутки разделены на три части, на три части, суток. Если 24 часа, да, то сколько у нас? 8 получается, тут 8 и тут 8 будет. Вот с 10 примерно утра до 18.00, тут мы уже устаем, но в принципе это время для работы. Это предел. Вот дальше нельзя уже работать. Это будет нарушение психики постепенно. Стресс будет накапливаться, ну, многие неприятные вещи. И с 6 утра до примерно вечера, простите, прибавьте еще сюда 8, сколько будет? 8, ребята. 2 часа ночи. Это называется тамас. Беспамятство, тамас. Сон. Мы теряем сознание в это время просто. Отдых. Тамас. Это время тамас. В это время работа неэффективная, мыслительные процессы тоже неэффективные. Как бы утро вечером мудренее говорится. Вот утро оно дает просветление, особое состояние. Из 2 часов до 10 утра сатва. Особое состояние покоя, которое в сутках больше не повторяется. Особенно за 45 минут до рассвета солнца. Встаньте в 3 часа, в 3.30, в 4 утра, скажем, до 5 утра. Примите полное омовение, душ обязательно после сна, тело выделяет нечистые элементы уже за 40 минут после сна. Почувствуйте чистоту, делайте чистые одежды и медитируйте. Только не усните. Научитесь бодрствовать это время. Вы приучитесь буквально через короткое время, потому что это очень сильный эффект. В 2-3 раза увеличится медитация в утренние часы. И то, как вы умеете, медитируйте. Либо читайте Священное Писание внимательно, либо имена Бога, на них можно медитировать. Либо хотите персональную ом медитацию, это как вы сами чувствуете. Но мы повторяем там, скажем, разные вещи, мантры.
Верующим это молитва.
Это молитва для верующих, да. Для любого человека это медитация, ощущает ум. И ежедневно. За это время вы осознаете медитации все свои ошибки прошлого дня. Все свои грехи всплывут, выйдете сами. Вы будете знать, что делать в следующий день. Прекрасно, что нужно исправить, и вы избежите всех этих проблем. Большинство. Такой человек сравнивается с лотосом, который, даже если погрузить воду в грязную, останется чистым. Понаблюдайте, он не смачивается водой. не затрагивает этими грехами и ошибками. Вот такой образ жизни нам поможет.
А мне взять время для осуществления примата.
Так вот расписание.
Вот, да, да, да. Если будете спать утром, то потеряете. Да, попытайтесь. А потом можно индивидуально посмотреть, если, скажем, у вас режим дня, работа, может, ночная, там бывает у человека, или здоровье, может быть, какое-то. Это можно индивидуально еще рассмотреть каждый случай.
У меня не просто 24 часа. Продолжительный по времени, вот это вообще, это один день, но ничего не надо. Это, допустим, два года или пять лет.
Образ жизни.
Образ жизни, вот оно вот, жизнь. В чем это вроде.
Это уже индивидуально можно рассмотреть, хорошо? Да.
Имеет желание.
Это прежде всего.
Тогда не надо будет искать причины, как это не сделать.
Если вы в коллективе будете общаться, будете помогать друг другу, видите, этот процесс, он очень, как бы коллектив помогает нам стабилизировать свою практику именно. Можно активнее на вопросах, если есть вопросы, задавайте сразу же. Или пишите записки, если хотите. Какое впечатление всего этого? Поделитесь.
Можно как-то помыслить, что это слышит? Неумение, наверное, отдавать.
Говорите громче, чтобы слышали.
Неумение отдавать ведет уже к бедности. Правильно. Так, правильно ты понимаешь?
Да. Рука дающая мне скудеет, так?
Ну да. Да, то есть, как бы, с какими чувствами или с каким расчетом? Вот я ему дам, потому что он мне может пригодиться. То есть это видный кариз, да?
Корыстный.
И, знаете, вот просто я вот слышу, здесь люди говорят, и многие этой фразы вооружаются. Не делай добра, не получишь зла. Как бы вот выгодно это мнение утверждать. На самом деле, мне кажется, вот здесь вот можно понимать то, что люди просто не умеют отдавать, не способны на это, не способны внутренне отдать. Так как вот...
Мой вопрос. Если вы отдаете бескорыстно, как вы получите зло? Ответьте. Возможно?
Конечно, нет.
Нет. Если вы бескорыстны.
Бескорыстно, нет. Да. Вы знаете что, здесь да. Это двояко
нет.
Можно понять.
Нет. Думайте слово, бескорыстие.
Бескорыстно.
Вы не ожидаете никакого результата, ни плохого, ни хорошего.
Да, да, да. Но смотря, здесь, видимо,
все, что приходит, не беспокоит
какой
вас.
Ответ. Кому нет. Получается? Вот,
это понимаете? Уже идет расчет.
Нет, не в расчете. Не в расчете. Нет, не в расчете дело. Дело в том, в человеке, которому... даешь, что он за человек, кто он и чего он, потому что человек, он твои, как эти. Поймет твое, вот человек неправильно поймет меня, я всей души, а он воспринимает, что я ищу выгоду в этом, не понимая меня, то есть я не получаю того ответа, с каким желанием я ему даю. Правильно?
Это правильно. Тогда говорится, не мечите бисер перед свиньями, не вкладывайте эту энергию.
Вот
это нужно есть. В нужном направлении.
Вот об этом мы и говорим.
Это очень трудно узнать этого человека. Узнать вот. Только тогда, когда ты сделал это.
Верно, да. Опыт какой-то нам поможет.
Да.
Разум, развитие разума поможет нам определять.
То есть нарабатываешь опыт, да.
Опыт.
Но
бескорыстие, понимаете, это интересная вещь. Это да. Функция разума уже. Если мы что-то делаем бескорыстно в невежестве, есть бескорыстие в невежестве, в страсти, в добродетели. Вот о чем вы говорите. Когда бескорыстие в невежестве, оно не приносит хорошего плода. А в добродетели бескорыстие, оно полезно. Нам нужно понять, что в добродетели. В том бескорыстие, оно идеально, но в добродетели. В таком качестве.
Знаете, я
слышу
такое выражение. Если мы начинаем оценивать друг друга, хорошо или плохо, то это или человек поступил или сделал, как бы мы оцениваем работу Бога. Вот так вот. Вот такое я выражение слышу. А то разлили мы до этого, чтобы оценивать. То есть, ну, как я там, как бы,
есть такая история.
Оценивать, хороший, плохой,
да.
Нужно, не нужно дать, не дать, взять, не взять. Вот,
оценки могут нам сильно мешать. Прежде всего, для того, чтобы пойти по пути трансцендентного знания ведического, нужно отстраниться сначала от этих понятий. Сначала, первый шаг отстранения. И увидеть, что все, что не делается, все к лучшему.
Но это нужно увидеть. Поэтому я хочу такую историю привести. Как у одного царя был советник, который так всегда говорил. Какой вопрос царь не задал, он говорит, все, что не делается, все к лучшему, дорогой. Знаете эту историю? Я расскажу, что да, попали. Да, ну и царь привык к этому, что он одно и то же, просто как попугай говорит ему. И вот он поехал на охоту, и там потерял палец большой, с тигром там схватился, и он откусил ему палец. Расстроенный царь пришел. Знаете, это очень важная часть руки для воина, держать оружие. Он был так расстроен, позвал этого брамана, священника, астролог он также, говорит, скажи, за какой грех, посмотри мой гороскоп, почему это произошло? Дорогой царь, все, что делается, все лучше. Ах, негодяй вообще. Похоже, что ты вообще, а ты тоже заучил, ты ничего не знаешь, только бесплатно ешь мой хлеб. Посади-ка его в тюрьму, пусть посидит, подумает. Но он был очень расстроен. Брамана посадили в тюрьму, прошел месяц, она зажила. Царь снова на охоту. Ну, попробовать. Как его рука? И там он заблудился, отбился от свиты. И какое-то племя поймало его в джунглях нецивилизованных людей, полуголых. На жертву привязали, как животное. И в храм Кали. Знаете, что такое? Человеческие жертвы. В жертву предлагать хотят. Там жрец пришел. Говорит, ничего, царь подойдет вполне. Достойная жертва для Кали. Помыли его, мастили маслами, гирлянду из цветов ему предложили, знаете, на алтарь. Такой запах от него сегодня чудесный просто. Взял нож, размахнулся, пальца нет. Заметил. Что за жертва? Нельзя предлагать Кали, жертву без пальца. Выбросили ее на улицу. И его выгнали оттуда. Он побежал в припрыжку домой, счастливый. Позовите этого бедного брамана, он там утомился в темнице-то. Дорогой, ведь ты прав оказался, ведь все, что не делается, все к лучшему. Ведь палец спас меня, меня забраковали на жертвоприношение только что. Отпустили. И браман так был невозмутим и сказал, я же тебе говорю, что не делается, все к лучшему. И опять царя кольнуло ложное эго. Ну ладно, хорошо, мне благо, да. Ну а тебе, что было хорошее, ты сидел целый месяц в тюрьме. Ну если бы я не сидел в тюрьме, ты бы не взял с собой на охоту, не так ли? У меня все пальцы-то на месте. Такие истории есть, Веда, чтобы нам вот оторваться от этой вот действительности, то есть есть цепь поступков на большая. Но все, что делается, все к лучшему. Поэтому сейчас нужно отвлечься от плохого, хорошего вот в наших понятиях, да, чтобы шагнуть вот в ту область как бы знания ведического. Как? Большое спасибо нашей ремесле.
Давайте поблагодарим Александра. Пригласим к нам в следующий раз во время его поездки, чтобы он к нам заехал, прочитал нам еще интересные лекции.
А больше не будет лекции уже, да?
Очень интересно было с вами. Столько вопросов, столько энергии было у вас вложено в эту беседу. Такой обмен.
Вы знаете, сложно вот в эти понятия для нас, россиян, все эти брахмы, джили, майя, хотелось бы, вот понимаете, познание всего.
Вот он все знает. Он расшифрует все, кажется.
Итак, наши лекции проходят по понедельникам и четвергам в это же время. Обратите внимание, следующий четверг переносится на среду.